მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. И мы начинаем нашу программу с того, что я сообщаю об одном очень смешном событии, которое случилось сегодня в Москве, в Государственной Думе. Депутаты пригласили на встречу, на свидание, на собрание комсомольское, как обозвал всю эту историю уже один из блогеров, который не пришел, в самых популярных блогеров Ютьюба, Фейсбука. И захотели они что-то такое от них узнать, что они хотели, мы сейчас с вами сами узнаем. От Мумина Шакирова. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
У нас в студии наш специальный корреспондент Мумин Шакиров, который посетил это занимательнейшее мероприятие. И с нами Антанас Мацкевичус. Антанас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это наш эксперт по Ютьюбу. Он будет рассказывать нам, Антанас, что он думает об этих блогерах, которых приглашают в Думу, насколько они действительно популярны и почему. И сразу скажу, предваряя все вопросы, нет, Антанас не родственник Эрнста Мацкевичуса, потому что обязательно будут спрашивать, я сразу говорю, они не родня. И с нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это второе событие, которое мы будем обсуждать параллельно. Оно, ну вот, может быть, не такое веселое. Конечно, смешнее, когда блогеры ходят к депутатам, а когда блогеры собираются вместе, им самим-то, может быть, и веселее, но это кажется просто более каким-то, что ли, не таким противоестественным, скажем так. Леонид, спасибо вам, что вы с нами. Мы будем говорить о фестивале, который назывался только что, он только что закончился. Совершеннейшее совпадение, что два блогерских события. Фестиваль закончился только что в городе, который теперь называется Днепр, и назывался он Днепровский пост. Вот пост, от слова пост. Все поняли, почему. Итак, в порядке поступления тем, начинаем с Государственной Думы. Мумин, это было смешно или это было скучно? Это было что?
Ну, это было скучно и смешно. Во-первых, все началось с того, что были расставлены эти таблички с именами и фамилиями, и с никами. Это ник, наверное, называется, или псевдоним, я не знаю, как творчески. И выяснилось, все это не начиналось ровно в два, было запланировано в два, что не подошли вот те топовые блогеры в рамках тех фамилий, которые там были, потому что вы прекрасно знаете, что, может быть, вы еще расскажете об этом нашим слушателям и зрителям, что не пришли следующие блогеры, которых приглашали.
Да, вот это
Саша Спилберг, так, небезызвестная, Юрий Дудь, у него больше миллиона подписчиков, у Саши Спилберг больше 3 или 4 миллионов, Николай Соболев из Санкт-Петербурга больше 3 миллионов подписчиков, и Амиран Сардаров, Дневник Хача, не знаю, его приглашали или нет, но, по крайней мере, его там не было. Это один из самых таких топовых блогеров, который рассказывает говорит на многие темы, в том числе делает прекрасные, на мой взгляд, видеоролики.
Сразу я спрашиваю Антанаса, вы всех их знаете, всех четверых?
Ну да, слушай. Также не было знаменитого Дружко-шоу, то есть Сергея Дружко-актера, который рассказывает про всемирную сеть, очень увлекательно, тоже несколько миллионов у него подписчиков. И даже не было тех, кто был заявлен. К примеру, Дмитрий Портнягин, это трансформатор, это очень набирающий популярность блогер, который рассказывает про стартапы, про предпринимательство, который сам очень богатый человек и миллионер, и он как бы открывает дорогу другим. Вот такие серьезные люди не пришли, и, естественно, пришлось отдуваться господину Власову, который член фракции ЛДПР. Во-первых, надо сказать важную вещь, что это совет, это приглашение блогеров было организовано членами фракции ЛДПР. Угу. Там сидел среди почетных членов Владимир Жириновский, и свадебным генералом был Петр Толстой,
да,
вице-спикер, который зашел в Альяжный, из Альяжного вышел буквально через 10 минут.
Вот я предлагаю с этого и начать. Зачем? То есть, насколько я поняла по видео уже репортажу Мумина, Петр Толстой объяснил, зачем им блогеры. Давайте вот начнем смотреть и спрашивать, зачем вам блогеры? Вот говорит Толстой.
И вот вы нам нужны-то для чего? Чтобы мы на площадке Государственной Думы могли установить прямую коммуникацию в этой области, чтобы вы несли нам просветительскую функцию, во-первых. Во-вторых, чтобы вы не оставляли своей ехидной критикой Государственную Думу. В-третьих, для того, чтобы обсуждать те решения, которые принимаются Государственной Думой, а эти решения будут касаться как раз будущих поколений, потому что те законы, те правила игры, которые сегодня вырабатывает Государственная Дума, они будут определять то, какой наша страна будет через 10, 10, через 15 лет.
Давайте просто сразу в стык послушаем Владимира Вольфовича, который тоже ответил на эту же тему, зачем нужны блогеры, а дальше обсудим вот с вами эти постулаты, что это было. Пожалуйста, Жириновский.
Вам же выгодно быть здесь. Здесь никто не ворвется. Ведь случайно могут вас накрыть. Где-то там сигнал поступил, кто-то собрался, что-то хочет сделать, а полицейские могут не разобраться. Здесь полная безопасность. ФСО стоит, никого не пустят. И приходите, вот, вот такие залы у нас полно. И они в вашем распоряжении. Там 30-40 человек. Пропуск, постоянный будет пропуск. И общайтесь. Без меня. Вот ушел Толстой, я сейчас не приду. Чтобы не подумали, что Жириновский ходит, там слушает, там смотрит, кого-то там агитирует. Нет.
То есть Дума – площадка для вас, а вы нам нужны для того, чтобы... Чтобы что?
Ну, начать коммуникацию.
Да.
Да, начинать дружить, скажем так. Но,
домами.
Я, да, дружить домами, да. Но на самом деле, судя по атмосфере, вообще не было предмета разговора. Потому что давайте дружить – это общие слова, вы прекрасно, Лена, понимаете. Но, ну хорошо, давайте дружить. Дружить с чего?
Зачем? Зачем? Да, зачем?
Ну, естественно, блогеры – народ вообще предприимчивый и очень меркантильный. Скажем честно, все они хотят как можно больше подписчиков и как можно больше рекламодателей. И поэтому вот те, которые не пришли, помимо того, что из, может быть, каких-то политических соображений, ну, по крайней мере, наш один герой потом об этом чуть позже скажет, но все они считают деньги. И поэтому тратить время на встречу с депутатами непонятно зачем и непонятно какая повестка дня, давайте дружить прекрасно. Они в это время занимаются бизнесом. Они в это время снимают ролики, они в это время приглашают нужных им гостей.
То есть они-то не понимают, зачем.
Нет, им это не нужно. Да.
Да.
Естественно, это было долго вот такое перебрасывание шара из одной стороны в другую. Я потом уже не выдержал, спросил. Я говорю, господа блогеры, вот вы пришли в Государственную Думу. Вы не забывайте, что это здание, где за последние 2-3 года принята куча запретительных законов. Вот возьмут эти депутаты, которые сидят напротив вас, захлопнут вам YouTube, и вы останетесь без работы. Ну, естественно, здесь начались там разные возмущения, реакции.
То есть мысль была ваша в том, что зачем вы к этим супостатам вообще ходите?
Ну, оживить разговор мне хотелось. Я же прекрасно понимаю, что вот когда непонятно...
Вы хотели его политизировать, а он был не политизированный совершенно.
Нет, Владимир Жириновский, я не знаю, этот ролик покажете вы или нет, но он уже начал прощупывать агитационную почву. То есть он говорил, что вот у вас там 6, 10, 20 миллионов подписчиков. За меня проголосовало 13 миллионов человек. Каковы перспективы, если я вот переведу вектор своего интереса от трибуны, там, съезда, СМИ и так далее, в вашу сторону, приобрету ли я новых поклонников или фанов, да? Ну, на что один из ребят, точнее, один из блогеров, кстати, самый крутой, вот мы выражаемся таким языком, там был Big Russia Boss, Игорь Лавров, по-моему, его зовут, он сказал, вы знаете, у нас очень конкретные, я пришел, я вообще не хотел выступать, но раз вы заговорили о политике и обо всем, я хотел прийти сюда, чтобы познакомиться с вами, пригласить вас к себе. Потому что вот Жириновский, надо отдать ему должное, он абсолютно культовый персонаж среди блогеров, он дает больше лайков. Что бы он ни говорил, вот он единственный, может быть, редких политиков, чьи, ну, помимо Навального, Навальный тоже дает большой интерес, то все, каждый второй блогер его приглашал. Приходите к нам, приходите к нам. Я же говорю, они считают деньги. То есть для них была важная задача завлечь Жириновского, с которым любая там беседа, все равно будет какой-то резонанс.
А для депутата, соответственно, использовать их в их избирательной
кампании. Ну вот это хотя они, конечно, говорили, вы нам ничего не надо, мы просто хотим дружить, есть
но
проблемы.
Но прощупать возможности.
Да, да, проблема есть там детской рождаемости, проблема смертности, проблема экологии и разные другие проблемы, там авто, значит, страхование, техосмотр. Тут, потому что там были блогеры, которые рассказывают про автомобили и про движение автомобилей.
Хорошо, мы смотрим сейчас вот маленький фрагмент выступления блогера, который, насколько я понимаю, это он создал такой портал информационный, Кремлин,
да.
Кремлин Раша.
И
он объяснил, почему не пришли эти люди, сущностные люди. Пожалуйста, смотрим.
Самая большая проблема в том, что если эти блогеры сюда придут, то их аудитория их не поймет. Например, на YouTube большая часть аудитории, она оппозиционная. Если они сюда придут, они, у них будет несколько просто... Все будет забито комментариями о том, что вы там продались, вы там на сторону государства перешли. Я могу привести пример. У меня есть товарищ, у него 10 миллионов подписчиков на YouTube. Он, когда у него спрашивают каких-то интервью, он говорит, я за Навального. Я у него спрашиваю, а почему ты за Навального? Он говорит, да не, я не за Навального, я вообще за Путина, просто аудитория это нравится.
Вот, это очень интересно. Итак, вот теперь, Антанас, скажите нам, пожалуйста, действительно ли упадет кликабельность вот этого блогера, если он придет к депутатам Государственной Думы? Играет ли хоть какую-то роль? Соотносится он с властью? Не соотносится ли он с властью? С учетом того, что мы же видим, что масса этих, вот очень много из этих блогеров совершенно не политизированы. Блоги абсолютно далеки от политики. Какое это играет роль? Восприятие аудитории, его хождение там в Думу?
Ну, это зависит от самой аудитории. Потому что если аудитория как 12-летние девочки, то само собой, само хождение в Госдуму никак не повлияет. Ну, а если постарше, то там уже может сыграть эту роль.
Ну вот скажите, пожалуйста, вот есть такой блогер, да, ну Иван Гай, давайте возьмем суперпопулярного молодежного симпатичного парня, которого обожают девочки, мальчики. Вот если он начнет дружить с властями, ходить к Жириновскому, ходить к Толстому, вы к этому как отнесетесь? Люди, которые знают его, любят, кликают, у которого 4 миллиона там последний клик.
Все зависит, насколько часто это будет проявляться у него. Потому что если это будет единичная акция, это одно, а если в каждом видео, это совсем другое дело.
То есть если в видео вы почувствуете, что он начинает обслуживать, работать каким-то образом на власть, это вы подозреваете, что это оттолкнет аудиторию, а не наоборот. Молодежная, я имею в виду, а вдруг она вот такая симпатизирующая власти, Путину, Единой России, и почему бы там Ивану не нарастить, наоборот, свою аудиторию за счет того, что он немножко будет гладить депутатов по головке?
Ну, надо сказать то, что его эта часть отпугнет. В этом-то и проблема.
Все-таки вы так чувствуете вот эту аудиторию,
потому
да?
Потому что она изначально как бы не интересуется этим.
Но мы не знаем, чем она интересуется.
Можно добавить.
Да.
Мне кажется, что здесь есть уязвимое место вот, по поводу перехода из одной аудитории к другой или заигрывания с другой аудиторией, потому что каждый блогер думает о рекламодателе. Рекламодатель очень серьезный. Да? К примеру, там это может быть Coca-Cola, это может быть Beeline, это может быть другие ресурсы, которые продают любой другой. И там контент, авиабилеты, железнодорожные билеты,
понятно.
Различные, да? Они внимательно следят за тем, что там происходит. То есть, если потеря подписчиков, да, или падение интереса, да, то это тут же отражается на кошельке этих блогеров.
Ну, это все понятно, конечно. Зачем блогерам лайки, это понятно. Но не только это, конечно. Есть еще какие-то вещи, как престиж, например. Чем больше там у тебя подписчиков, это может быть совершенно человек обеспечен, этот блогер. Ему нужны подписчики и последователи для того, чтобы все-таки чувствовать себя увесистым
человеком.
Лена,
можешь сказать одну важную деталь? Потому что я вот интересовался этой темой, уже вот месяца 2-3 читаю про это много. Я вам должен сказать, что некоторым известным блогерам, в частности, были сделаны предложения прийти на телевидение. И вы знаете, они отказываются. На федеральный канал.
Очень интересно.
Да. Почему? Потому что он тут хозяин-барин, у него свои контракты, свои подписчики. А что он будет делать в телевизоре, где совершенно определенный заданный ими, теми новыми хозяями формат, и там ему не развернуться, он потеряет. Он потеряет
Понятно.
Деньги, потеряет подписчиков. Поэтому отказываться от контракта с федеральными каналами и остаться в своем ресурсе YouTube, это личный выбор каждого.
Хорошо. Теперь, когда мы более-менее коротко описали, что это было, я хочу обратиться к Леониду в Киев и попросить вас прокомментировать то, что вы услышали. Похоже ли это на то, что происходит с украинскими блогерами? Я понимаю, что этот фестиваль независимый. Вы собирались для себя. Но чувствуете ли вы попытки приспособить блогеров к нуждам власти у вас тоже?
Ну, смотрите, вообще небо и земля. Потому что то, что я слышу, это речь идет о YouTube-каналах, у людей миллионы подписчиков, это какие-то фуд-блогеры, бьюти-блогеры, фрик-блогеры, мальчики, девочки, которые пытаются на этом заработать и зарабатывают. В нашем случае, я, честно говоря, даже не знаю, что у нас YouTube-блогеры, кто там достаточно популярен. У нас речь идет, когда речь идет об украинской блогосфере, речь идет о Фейсбуке, прежде всего. Речь идет о людях, которые занимаются повседневно довольно серьезной работой на своих основных местах. Это журналисты, это и политики, очень много волонтеров, люди, которые воевали. И это, извините, это взрослые люди. серьезные взрослые люди с серьезными судьбами. И, собственно, поэтому к ним и такой интерес. То есть и никто из них на этом не зарабатывает. На этом заработать невозможно. Начать с того, что как только ты начнешь, не знаю, как у нас говорят, топить за кого-то, у нас такого не любят. Больше того, что касается приручения, ну вот смотрите, этот фестиваль блогеров в Днепре, это, в принципе, он прошел впервые, это была инициатива Евгения Гендина. Ну, в данном случае он выступал как советник мэра Бориса Филатова. И, ну да, возникли вопросы, а не едем ли мы туда для того, чтобы потом восславлять, как прекрасен Борис Филатов и так далее. Но уже сейчас по той волне, которая пошла, как бы, то, что мы видели, то, что мы слышали, в общем-то, я не уверен, что Борис Филатов получил то, ну, я думаю, что он и не надеялся, зная тех, кого приглашал. Приглашались, еще раз говорю, очень взрослые люди, ни разу практически не пойманы ни на какой джинсе, ни на какой политической ангажированности такой глупой. Вот. И очень критические отзывы. Очень критические отзывы. Еще не все пришли. Ну, вот как бы так. Дело в том, что я пытаюсь пояснить еще один момент. Борис Филатов не так давно в качестве начальника полиции был назначен бывший руководитель «Беркута». Причем того «Беркута» и тот начальник, который участвовал в избиении майдановцев во время известных событий. Это вызвало такое колоссальное неприятие, тем более, что Филатов шел на патриотических лозунгах. Днепр действительно, я не знаю, город-герой, он очень много делал и делает. Там госпиталь, там реабилитационный центр для бойцов. На базе Днепра 93-я и 25-я воздушно-десантные дивизии, бригады, которые очень много делали и делают на фронте. Ребята, поймите, у нас война, это у вас там фуд-блогеры какие-то бьюти-блогеры. У нас совсем другое, мы другим занимаемся. И состав блогеров, соответственно, был, я еще раз повторяю, это люди, которых объединило и которые стали известны, набрали какое-то количество подписчиков, которые обратили на себя внимание во время Майдана, когда был большой вот такой стресс, недостаток информации, большая необходимость в обмене информации, проверке информации. Во время войны, когда необходимо было поддерживать и где-то замещать функции государства, тоже волонтерство, да, это создавались сети поддержки, потому что ребятам нужно было, их нужно было одеть, не работали нормально тыловые службы и так далее. И сейчас им надо помогать, раненым где-то помочь. Мы сейчас очень сильно, Фейсбук украинский заточен под проблемы собственно украинского государства и реформирование его, как проходят реформы. А ну-ка расскажите нам, как проходят реформы. Потому что эти люди, с которыми мы общаемся в рамках, вот, есть такое у нас, шутка его называют Миншрайк, Министерство Шрайка. Ну, это Рома Шрайк, у нас Роман Шрайк. Он так вокруг себя сформировал такую группу совершенно разных блогеров, разных убеждений, разных. У нас сплачивает, наверное, только одно, то, что мы проукраинские, да, у нас так называемые ваты среди, в этом кругу нет. И у нас все начиналось с того, что мы стали вызывать к себе политиков и спрашивать их, ну что там у вас происходит, а что вы делаете, а может быть вам можем чем-то помочь, а кто вам мешает и так далее. То есть все было наоборот. Нас Думу вызывали, а мы вызывали кого-то. Поэтому все другое, это другой мир. Я вообще...
Спасибо, Леонид, спасибо, очень здорово, что вы с нами все-таки на связи сегодня, и мы будем сравнивать какие-то вещи. Там, конечно, возникает ощущение абсолютной окрошки, сборной солянки. Во-первых, действительно, людей зовут, вот составляют список по принципу количества. То есть совершенно не... Ну вот, например, украинцы тоже составляют список по принципу популярных блогеров. Но они все действительно в Фейсбуке политизированы. Здесь разобраться, кто политизирован, вот если начать посмотреть... Вот смотрите, вот мы запустили опрос в Твиттер. Мы спрашиваем, кого вы знаете из блогеров. И вот мы сегодня до эфира с Атанасом посмотрели все эти списки, чтобы вас просто не грузить, уважаемые слушатели и зрители. Мы просмотрели все это огромное количество ников и имен поисках, в попытках вычленить людей, которые занимаются политической, вот политическим блогерством в Ютьюбе. Не на Фейсбуке, там больше таких. И у нас что получилось? Да? У нас получился Навальный, но Усманова мы теперь уже включаем в ряды.
Начинающий
политический.
Быстро набирающий популярность.
Набирающий, да. Кто там? Камикадзе? Да, по-моему, Камикадзе вы назвали.
Да, да, да.
Вот Камикадзе. Вот Атанас согласился, что он, можно его назвать политическим, потому что он комментирует какие-то политические вещи. Мальцев, Сотник. Так вот и все. Вот из той, вот из того, что нам поназывали, я вот всех.
Но,
ну, мистер Макс, я не знаю.
Николая Соболева, который, когда его просят, комментирует.
Да, и назвали нам человека, я думаю, что Леонид сейчас скажет, что к украинским блогерам они отказываются, чтобы этого человека причисляли. Его зовут Анатолий Шарий. Вот такого человека тоже знают, но не думаю, что Леонид согласится считать его своим коллегой. Даже не спрашиваю я его этого, сразу за него говорю, что едва ли думаю. Вот, собственно говоря, ну, пять, назвали всего лишь пять человек, которые можно. Дальше происходит интереснейшая вещь. Вот, например, они зовут, как вы сказали, Сашу Спилберг.
Да.
Сашу Спилберг, за которой миллионы. Вот стоят миллионы. И вот, Атанас, объясните нам, пожалуйста, почему у Саши миллионы, кто это, что это, вот вы нам объясните, а потом мы кое-что покажем.
Ну, это прежде всего школьники.
Аудитория, да. Саши, да.
Ну, надо сказать то, что они наблюдают за тем, что она делает. Это всякие челленджи. И надо сказать то, что все.
Челленджи в каком смысле? Что вот вы считаете челленджем в ее производстве? Вот в ее,
ну, то, что
клипах.
Она, допустим, в ванной с чипсами, ага, из этой серии. Вопрос в том, что
джинсы с наклейками, вот,
ну,
я,
да,
смотрела,
да,
утюжком.
Вопрос в другом,
да,
то, что там аудитория сама собой еще не сформирована как, чисто по возрасту. Угу. То есть она еще мало что знает, понимает, и в этом-то и, собственно, проблема.
Ну, то есть можно это описать как что-то такое для девочек, да? Вот,
ну, да,
джинсы, попытки клипов, музыкаль. Там не ночевало политики. А теперь мы, ну, просто не ночевало.
Такой обаятельный разговор о ерунде.
Да, да. Ну, видимо, хорошо, качественно сделаны, потому что она явно, ну, не бедная там девушка. Там есть в этих клипах какой-то элемент качества во
покупки,
всех этих наклейках.
Шопинг и все.
Да, шопинг. И теперь посмотрите, вот замечательное совершенно видео, я считаю, Сашу Спилберг отдельно пригласили в Государственную Думу заслушать, чем бы она могла помочь, поскольку за ней большая аудитория, миллионная, вот чем бы она могла помочь думцам, как она могла бы помочь им расширить аудиторию, и вот ее советы, и вот ее комментарии по отношению к другим блогерам. То есть впервые Саша Спилберг проявилась как политик. Вот мы смотрим.
В этом зале нет людей, которым нечего сказать. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью, увлечение и, самое главное, работу. Скажите своим детям, что хотите быть активными в социальных сетях, и они вам помогут. Тогда, через некоторое время, государство превратится для молодежи из абстрактного понятия в конкретных людей. Когда я готовилась к выступлению, то попросила подписчиков подсказать темы, о которых можно поговорить. Многие написали, что хотят больше узнать о президенте Путине, когда он был в нашем возрасте. Какие у него были проблемы, конфликты и как он их решал. Также написали про выборы и про то, что нас планируют использовать как агентов Кремля. Я не думаю, что кому-то из политиков в ближайшее время понадобится помощь видеоблогеров. Возрастная категория пока не та и авторитета маловато. Сама я на выборы уже ходила и буду ходить, но голосовать планирую в кабинке, а не в соцсетях. Для меня правильный человек тот, кто много работает, любит свою семью, платит налоги, голосует и помогает слабым. И я сама стараюсь такой быть. Насчет использования видеоблогеров для борьбы с уличными демонстрациями. Как-то так Коммерсант написал. Я не сторонница крайностей. Как входа в соцсети по паспорту с 16 лет, так и митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки. И напоследок о ловле покемонов. Раз уж мы говорим о доверии молодежи. Недавно мой коллега-блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. А идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей – это жестоко и непрагматично. И точно не способствует доверию молодежи. Еще раз благодарю за возможность выступить. И спасибо большое за внимание.
Ну вот неожиданно девушка, которая занималась джинсами, котиками, условными, конечно говоря, и видеоклипами, вышла на трибуну и обнародовала систему своих как бы вот политических взглядов. Вот, Атанас, вы удивлены сейчас всему того, что вы услышали? Вы...
Ну, она как-то, знаете, говорила, как бы читала по бумажке.
Ну да, да, это было выступление написано.
Нельзя сказать то, что это точно ли она, точно ли она так думает.
Ага, то есть вы большого доверия у вас это не вызывает. Тогда я предлагаю сразу же, тут же послушать еще одного блогера, который был приглашен сегодня в Государственную Думу и пришел. И вот Мумину удалось снять это замечательное событие. Это Лиза Пескова, дочь небезызвестного пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова. Действительно известный, популярный человек в сетях. Давайте послушаем, что она говорила, зачем она пришла в Думу.
Знаете, пару дней назад в прямом эфире РБК я говорила о том, что власть не слышит молодежь, и молодежь не доверяет власти. В общем, после сегодняшнего заседания я хочу сказать, я не успела сказать в конце, я хочу сказать огромное спасибо за эту возможность, за создание этой площадки, потому что, мне кажется, это отличное начало общения власти с молодежью.
Ну, естественно, я задал следующий вопрос. А о чем бы вы хотели сказать? Были ли у вас какие-то мысли, которые вы хотели озвучить? Он сказал, нет, я пока еще не готов, я пока присматриваюсь, пока мне нечего сказать. Вот, к сожалению, разговор этот не имел какого-то качественного продолжения. А вот, если позволите, я вернусь все-таки к выступлению Саши Спилберг. То есть там прозвучали очень интересные вещи. Вот если вы хотите, чтобы к вам потянулись люди или потянулась молодежь, покажите свою семью, да, покажите, какая ваша реальная настоящая жизнь. Но мы прекрасно понимаем, что это закрытая тема не только для первого лица государства.
То есть Саша пока еще слишком юна, чтобы понять, что если он покажет, как он живет и какая у него семья, он лишится избирателей,
да,
вообще.
Вообще. И вообще вход. Это закрытые файлы. Да?
Если и мы знаем такой, причины, по которым, да, они закрыты.
Да, и если этот вектор нарисовал 17 лет назад глава государства, который полностью закрыл эту тему, а что же тогда будут демонстрировать вторые лица государства? Мы ничего не знаем ни о семье, там, условно говоря, Медведева, за исключением каких-то официальных сцен, да, или там Володина, или всех остальных. Но это вообще закрытая тема. Я думаю, что ее совет не очень понравился депутатам, потому что это все равно, что показывать налоговую декларацию, да, которая там, по которой пройдется, если Алексей Навальный. Да?
Ну, я еще раз повторю только то, что я уже сказала. Это просто говорит о том, что Саша очень далека от политики. Она не просто даже и не понимает, что для них это смерти подобно. Показать Салют. То, как они живут. С нами на связи Александр из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Вот я лично абсолютно уверен в том, что, будучи порядочным, честным человеком, гражданином, деятелем любого вида отрасли, вот, какое-либо любое мотивство с преступным олигарховрастой власть, которая воцарилась в нашей стране, под любым предлогом, недопустимо, порочное и работает, по сути, на этот самый антинародный бюджет. Вот, на его легитимизацию, на его укрепление. И те люди, эти блогеры, которые пошли на эту встречу, на мой взгляд, это провластные персонажи, по сути своей, по нутру своему, готовые к сотрудничеству с этим режимом. Естественно, меркантильная основа какой-то. Вот. Поэтому тут, естественно, если порядочному человеку, гражданину любого рода деятельности поступает подобное предложение, он должен сделать для себя выбор. Ну, для порядочного человека понятно, какой выбор. Естественно, ответ нет, ребята, и всего вам хорошего.
Спасибо, Александр. Спасибо вам за звонок, но я бы переспросила все-таки Мумина. Наверное, не столько про власть, сколько политичные, правда?
Нет, же? Вы знаете, не совсем так. Нет? Я поддерживаю выступление, да? Нашего предыдущего спикера по одной простой причине, что у меня завязалась дискуссия прямо во время этой встречи, в которой полемизировал я, и оппонировал мне Владимир Жириновский, и оппонировал те, кто его поддерживал. Там были несколько человек, например, Лисовская, Елена Лисовская, это Лиса рулит. Такой есть видеоблог. Да, это она рассказывает, говорит, про автомобили. Все. И когда я ей сказал, что вы знаете, вы не боитесь ли, что прихлопнут, и вы останетесь без Ютуба, значит, без работы, она сказала, нет, этого не произойдет. И вообще смысл ее выступления заключался в том, что все-таки должны быть какие-то барьеры для тех, кто там нечистоплотен, для тех, кто, значит, мутит воду, и для тех, кто нарушает типа закон. На что я и сказал, вы знаете, речь не идет о тех, кто там мутит воду, а речь идет о том, что закрываются сайты. В этой Госдуме были, принимались решения, принимались запретительные законы. Вот вы можете объяснить, там за грани РУ закрыто, Каспаров РУ закрыто, ЕЖ закрывался. И мы знаем судьбу Павла Дурова, основателя ВКонтакте, который был вынужден продать, значит, этот свой ресурс, во-первых, чтобы избежать, наверное, какого-то наказания, возможно, тюремного, потому что на него там были, я так понимаю, вы ее хотели привлечь к ответственности. Вот. А на что она сказала, знаете, вот все-таки ограничения нужны. Другой спикер, который выступил, что не все нельзя показывать. Я говорю, если 12 мая 850 человек попадает в автозаки, и это не показывают федеральные каналы, угу. Это что называется? Ну, вы знаете, вот авантюристов, ну, то есть опять была защита той позиции, Жириновский сказал, мы не будем это показывать, он авантюрист, причем они имя Навального боятся называть. Я сказал, ну, хоть кто-нибудь...
Так это Жириновский сказал, да, а блогеры...
Да, да, да. Нет, там его Власов сидел из его фракции, он говорит, про вот этого человека, я говорю, ну, хоть фамилию назовите, он говорит, Алексей Навальный. Я говорю, ну, слава богу, хоть фамилию произнесли в стенах Думы. Вот, то есть там все-таки собрались провластные.
Провластные?
Да, провластные.
Но, понимаете, вот я не еще все, раз все-таки уточню у Атанаса. Вот они, мы называем то, что они провластные, лояльные. Но в их продукции, которую вы знаете, вы этого не ощущаете. То есть они нейтральны, да? Вот я так понимаю, что вы не сообразите по блогу вот этой Лисы, там Алисы, кто она там, автор чего-то. Вы ведь не сообразите, когда смотрите блоги, что она думает о других блогерах, о Руслане Соколовском, о власти, правильно? Вот вы, они не демонстрируют
в это. В целом, да. Потому что они большую часть времени, собственно, о своей теме разговаривают. Об автомобилях, о еде.
То есть вы не знаете. То есть вы, да, вот вы 6 миллионов подписчиков этого блогера спокойно можете не знать, как он относится к власти, как он голосует, правильно?
Ну, собственно, да.
Да, да. Вот теперь я хочу спросить Леонида, снова обратиться к вам. Леонид, вот видите, что мы, что у нас получается? Мы вообще не понимаем, о чем бы эти блогеры, вот такой фестиваль, как ваш, мы плохо себе представляем, как он, ну, я, извините, что говорю мы, но думаю, что не ошибусь, как он мог бы быть проведен в России, когда это совершенно разные площадки, смысловые площадки, это разные люди по, не только по политическим убеждениям, по тематическим. Вот это абсолютная сборная солянка, которую приглашали по принципу «у тебя 6 миллионов, у тебя 4, у тебя 3, мы вас всех приглашаем». У вас собрались, вы сказали, люди со смыслом. Как выглядит ваше общение? Что вы обсуждали? Вот вы вели, я знаю, что вы были модератором панели, которая называется «Жизнь». Опишите нам, как это было, о чем спорили, что говорилось там у вас в Днепре?
Ну, то, что я услышал еще раз о ваших попытке встречи представителей Госдумы с представителями Ютуба, скажем так, звездами. Но это получилась встреча, извините, мерзавцев с инфантилами. И странно, чтобы там что-то получилось. В лучшем случае эти дети или там не совсем взрослые, это форма эскапизма, ухода от государства. Они спасаются на самом деле от обсуждения политических тем, либо потому что им это неприятно, либо потому что им это неинтересно и так далее. Украинская блогосфера, она политизирована. Она политизирована не от хорошей жизни. Мы тоже бы, может быть, хотели в большей степени обсуждать автомобили или там, красивую одежду для женщин и прочие все вещи, или детские какие-то проблемы. До тех пор, пока мы не выгребли, извините, российское дерьмо с нашей территории, у нас стоит вопрос реального выживания страны и выживания порой каждого из нас. У нас, ну, большинства либо друзья, либо близкие таким или иным образом столкнулись с войной. Есть потери, большие потери, раненые и так далее. Я уж не говорю о том, что очень многие служили. И, кстати, среди участников вот этой нашей встречи, там было много реальных ветеранов, людей, которые через это прошли. И мы это и обсуждали. Мы обсуждали Украину, мы обсуждали ее будущее. Мы обсуждали, как нам вместе жить, как нам давить на эту власть, чтобы она делала то, что нам надо. Понимаете? А это совсем другая тематика. Одна из тем была, да, АТО, Крым, Донбасс. Очень, знаете, жесткая была тематика, и очень эмоционально все это проходило. Одна из тем – политика. Что нам делать с нашими политиками? Они утрачивают доверие, к сожалению. Мы утрачиваем вот этот вот освободительный импульс 2014 года, мы думаем, что с этим делать. Среди нас, кстати, был депутат-блогер Борислав Береза, и, надо сказать, он у нас там получал как следует, он был на равных, хотя пытался там немножко на себя одеяло потянуть. Это, еще раз говорю, это взрослый разговор взрослых людей о том, что нам делать с нашей Родиной, в то время, когда ваша страна пытается... Вот, я вообще этого не слышу. Последнее время вы как-то так немножко расслабились, ребята, да? Вот мы, вы дерьма наделали у нас, и все, и затихли. Вам уже наскучила украинская тема. У нас идет война. У нас постоянно гибнут люди. В тот же Днепр регулярно вертолетами привозят.
Нет, Леонид, 200, вы меня простите, пожалуйста. Вы так заблуждаетесь. Вот вы не смотрите русский телевизор вообще. И вы рассказываете, что надоело российское. О чем вы говорите? Вы не вылезайте. Мы мечтаем о российской теме в российских телевизорах. Это сказка, которая будет нам сниться, видимо, еще лет 10 предстоящих. Что вы такое говорите, надоела Украина? Ха! Продолжайте.
Идти из Донбасса, да, наверное, да? Или как вот наконец-то все как-то разобраться
подряд.
С Крымом?
Все подряд, стоит. Все подряд. Крым, ну, Крым это другой. Нет, ну, Крым это отдельная история, как показывают нет, Крым, как...
Крым, ну, то есть, как вы понимаете, разную... о чем я говорю?
Нет, нет,
я
нет.
Я говорю о том, что это надо прекращать. Вы это не обсуждаете. Вы обсуждаете о том, какие мы плохие, нет, какие у нас неумные там министры, кто там что-то сделал,
это сплетни наши. Сейчас, тогда давайте больше мы делить. Нет, подождите. Стоп. Нет. Вы сейчас, когда говорите «вы», мне тогда ничего не очень... Вы сразу говорите, кому вы сейчас апеллируете. Потому что если говорить о российском телевидении, оно как 3 года натравливало на Украину в свою аудиторию, так и натравливает. Если вы говорите о благосфере, то извините, пожалуйста, я вам тут же возражу, что если сейчас... Действительно, эта тема утихла. И объясню причину. Потому что блогеры украинские тоже очень горячо и остро, и очень с большим, ну вот сейчас стали с каким-то даже с обидой воспринимать блоги российских, даже в поддержку по поводу Украины. И они просят, отцепитесь. Я сейчас вежливое слово использую, глагол «отцепитесь». Там другой глагол используется. От нас, пожалуйста. Так что в том, что вот вы сейчас призываете снова благосферу обсуждать Украину и говорить, что давайте выводить войска и так далее. Но это тут же вызовет море раздражения. Я вам определенно это говорю.
Безусловно. Есть совершенно нормальные, вменяемые люди. Я с удовольствием читаю ваш блог. Я с удовольствием читаю Ивана Давыдова, Александра Морозова, Кирилла Рогова и так далее. У меня достаточно много вменяемых людей, с которых я с удовольствием читаю. Они не теряют голову. И действительно, мне их анализ и того, что происходит в России, важен и интересен. И какие-то их отклики по Украине... И в частности, ваши, они так совершенно адекватные, нет проблем. Понятно, так что я сейчас говорю о некой доминанте.
Но... Так ее не было никогда. Какой? Я ничего, все равно я не понимаю, чего. Ее не было доминанты того, никогда ее не существовало, идеологической доминанты, что давайте мы все-таки совесть иметь. Ее не было. Откуда вы ее, откуда она возьмется?
Ее не было, действительно не было. Вот совесть имейте, вот такой доминанты не было.
Не было
вот
и не будет. Ну и не будет. Да, ну я поняла, что это просто благое пожелание с вашей стороны, чтобы она появилась. Но она не появится пока здесь. Ну, пока при этой, при действующей системе власти. Да, Мумин?
Вы знаете, я вот слушал внимательно Леонида, и он ссылается на то, что вот наши блогеры пишут о красивой жизни, о чипсах, про автомобили, все прочее.
Топовые, вот
да, топовые. Да, топовые. Ну, надо сказать, что может быть, наши страны действительно ментально очень разные. Вы вспомните, Лена, Первую и Вторую Чеченские войны. Когда шла война в Чечне, особенно Вторая, Москва, Питер жили абсолютно автономной жизнью. Работали все кабаки, рестораны, молодежь здесь танцевала, гуляла. И когда ты приходишь в Москву, не было ощущения, что там, вот буквально на юге России, идет тяжелая война с колоссальными потерями, когда Грозный превращался в Сталинград. Это нисколько не отражало. Единственное, кто общество солдатских матерей, это вот те были горячие точки, о которых там неохотно показывало даже телевидение. То есть у нас как бы ничего нового, мне кажется, в этом отношении не произошло.
Да. С нами на связи Евгений Гендин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Гендин, это организатор фестиваля. И одновременно, вот я хочу нашей аудитории рассказать, что, ну, вы, наверное, все помните, думаю, что знаменитую команду КВН ДГУ, музыкальная команда с чудесными песнями, переделками, которые сейчас, она прошли годы, и точно так же, как часть команды какой-то там российской ушла в Comedy Club, вот команда ДГУ ушла в «Веселый писец», кабаре, Днепр. Это дне, про Евгений Гендин, того же Днепровского фестиваля, организатор. Да. Там ушла веселый кабаре, веселый писец, политизировано политическое кабаре. Евгений, вот извините, что я сейчас не про фестиваль вас спрошу, а про КВ. А как получилось, что вот ваши коллеги по команде Днепр ушли в политическое кабаре, а ваши коллеги по российским командам ни в какие политические кабаре не ушли, и политика ушла из юмора российского и превратилась в такую в обслугу скорее. Вот почему, как вы это объясняете?
Я объясню это достаточно утилитарно, но страны разные. Вот, собственно, все социум разный, повестка дня достаточно разная, вот и все. Украина трудно и мучительно там свой путь избирает наконец-то. Вот нам, конечно, было поначалу крайне трудно, потому что изначально на нас ставку, мы же в раскоряке такой стояли, типа ставку делали. Вот русский мир, мы же типа русский мир, мы обязательно встретим. А то, что тот симулякр, который вот злокачественный русский мир, который навязывался, считалось, что вот такие люди, как я, и такие люди, как мои партнеры, коллеги, это все поддержат. А мы, в общем-то, уже давным-давно жили... Ну, мучительно рождающейся с искривлениями, ну, уже своими, своей стране. В России другая жизнь, другой социум, просто вопрос... Ну, я не хочу какие-то агрессивные вещи, просто вот эту другую жизнь, другой социум, она автоматом хотела распределить и на нашу страну, не считая ее за страну. Вот, собственно, так и произошло. Они шутят об этом, мы шутили об этом. Надоедает на моей политике шутить тоже. Мы бы давным-давно уже... Мы не шутим, мы пишем музыкальные номера. Болевые, смех сквозь слезы и так далее. Я не хочу их писать больше. Я хочу писать о котиках и о прочем.
Понятно. Ну, приезжайте в Россию тогда. Здесь у вас такое, видите, поле в YouTube. Может, не приезжать, а просто быть Сашей, как там, Спилберг. И, Евгений, я серьезно теперь спрошу вас. Вот принцип отбора блогеров у вас. Нам Леонид все уже объяснил, что это осмысленные взрослые люди, которые, они у вас все пишут о политике, это Facebook. Но только ли количество подписчиков? Или все-таки вы старались, чтобы были, ну, я не знаю, были с одной позиции люди, с другой позиции люди, там, ватничающие блогеры, наверное, у вас есть такие или таких нет популярных?
Я приглашал таких. Что значит? Я не слышал, что говорил Леня. Спасибо ему, кстати, за модерацию одной из панелей. Он очень интересный журналист и блогер. Но дело в том, что я приглашал разных, и не только пишущих о политике. У нас было 7 панелей, из которых политике, в общем-то, было посвящено 2 или 3. Мы говорили о жизни, о религии, о толерантности, о культуре, о языке, о Фейсбуке, о социальных сетях. Поэтому это не было заточено на политике. И вопрос ватничий. Да, у нас было несколько блогов. У нас был, например, блогер Макс Бужанский из нашего же Днепра, который, ну, с 9 из 10 постами его я не согласен. Но это, у нас не было блогеров, которые отрицают, которые кричат «Россия, предели», отрицают становление Украины. У нас есть блогеры, которые, условно говоря, Майдан там не приняли, допустим, но своеобразное какое-то изменение у них сознания произошло, при этом они не стали, которые очень остро воспринимают Шухевич, Бандера и так далее. Но это наш украинский дискурс, в принципе. Вот. Поэтому у нас были самые разные люди. Я ошибочно считаю, что это только политические. И что все здесь так зациклены на политике, либо вот войне с Россией. Хотя это болит у всех.
А скажите, пожалуйста, вот эти блогеры, о которых вы сказали, что они не принимают Майдан, они популярны? У них вот есть у них цифры подписчиков велики, за ними идут люди? Или вы их просто приглашали для того, чтобы... Не потому, что они популярны, а чтобы была представлена эта позиция?
Нет, я приглашал просто, поскольку это человек, он из Днепра, и он интересно проявился, он достаточно по-своему честный, и он хорошо пишет. Но что значит тут люди? Если у него есть, как бы, за ним бывает до 1000 там, лайков, допустим, тоже не абсолютный показатель, но тоже. Если есть, как бы, своя часть, но если он при этом вменяемо излагает позицию и не разговаривает штампами, я терпеть не могу и вообще... Меня мутит от того, что сейчас в сетях доминирует, это штампы, дихотомия, там двоичная система. Да, есть обнаженные моменты, когда все черно-бело становится, когда ты можешь быть либо там, или там. Но мы не можем все время жить вот в этой дихотомии. И поэтому там, где есть вменяемый посыл и вменяемая точка соприкосновения, ну, мы пытались и на этом блогерском фестивале, но это не тот завтрак на траве, который нам предлагали. Я не хочу там ничего там агрессивного, право никого обижать, наши российские коллеги, вот давайте же дружить, мы все равно там братья, завтрак. Это наш внутренний, это наш внутриукраинский. Я без высокомерия, без снобизма говорю, но это действительно наш внутриукраинский дискурс.
Угу. Спасибо. Леонид, вот я все-таки вам коротко очень дам слово, чтобы вы защитили свою позицию, что все-таки, ну, в основном политизированные блогеры присутствовали на этом фестивале.
Когда Женя говорит о том, что не все политизированы, он прав в том смысле, что да, там один блогер представлял у нас айтишную сферу, да, у нас была блогер, которая писала о семье и так далее. У нас есть блогер, который там, он сам работает на кладбище, у него очень интересные такие оттуда вот какие-то такие житейские наблюдения. Но вы меня извините, когда у нас говорит блогер-айтишник, он говорит о том, как реформировать у нас вот IT-сферу, он говорит о реформировании страны, он сразу выходит вот на этот уровень, это уровень политики. Когда у нас Татуся Бо из Полтавы пишет о семье, она в то же время она пишет, как по ее семье проходит вот эта война, как она на нее откликается. Понимаете, когда у нас Паша Паштет Белянский говорит о каких-то историях насчет кладбища, у него неизбежно проходит о том, как к нему пришли ребята, попросили поставить памятник, а он им там просто вообще чуть ли не бесплатно все отдал, потому что у них погиб побратим. Я вот об этом говорю. Это политизация такая, ну как бы наведенная, индуцированная, индуцированная Россией. Короче, я вот о чем говорю.
Да, я поняла. Ну, конечно, в любом случае, это, конечно же, не джинсы с наклейками. Я предлагаю послушать два звонка и посмотреть опрос москвичей по поводу того, кого они знают из этих блогеров, о которых мы сегодня говорим. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Разрешите мне сказать несколько слов в защиту Саши Спилберг. Я с удовольствием прослушал ее выступление, даже специально время для этого себе выделил. Девочка волновалась.
Подождите, Сергей, извините, я перебью. Вы об этой, вы о ней слышали раньше, до нашего эфира?
Нет.
А, тогда не нужно. Спасибо большое. Защищать нет кого здесь ее же защищать. Мы просто проанализировали этот кусочек. Мне просто интересно было ваше мнение узнать вообще-то об этом блогере. Мне страшно было любопытно, что вы смотрите, но вы не смотрите. Поэтому мы смотрим опрос москвичей.
Каких блогеров вы знаете?
Поперечный Даня очень нравится. Несмотря на то, что так говорит довольно жестко, но мне кажется, всегда по делу. А Навального можно называть блогером? Пусть будет Навальный тогда. О, Марина Мизинова. Вы же ее знаете наверняка. Она с радио «Свобода». Она прекрасная, просто. Она божественная. Она прекрасный, ну, обзорщик новостей в очень забавной форме.
Елену Крыгину знаю. Еще знаю Иду Галич. Еще Настю Ивлееву. Пару бьюти-блогеров каких-то. И пару мальчиков, пару девочек. Ну, в общем, не сильно много смотрю.
Я в основном смотрю платформу Twitch. Там, где игры. А вот именно, чтобы кто-то блоги вел, я таких не знаю. Ну, не смотрю.
Ну, самых там известных. Вот, которые в Думу взяли. Спилберг. Только из-за того, что его в Думу взяли.
Да нет, я никого не знаю. Я сам хотел им стать.
Да я не особо в них как-то разбираюсь, поэтому я их так, ну, назвать вам не могу.
По спорту, по здоровому питанию девочки, потом по ресторанам. Ну, я в ресторанной сфере работаю, поэтому мне это интересно.
Ну, смотрю Романа Милованова. Это в сфере питания.
Катя Клэп, Саша Спилберг, Ивангай.
Да, вот.
Стас Давыдов.
Преимущественно «Камикадзе Дива» смотрю. То есть, ну, заинтересовала тема социальная, как бы вообще внутренняя политика нашей страны. Вот это меня интересует, да. А то, что вот это вот, что сейчас модно, там смотреть всяких, я не знаю, там Ивангаев и все прочее, ну, это глупости, это несерьезно, честно.
Так, ну, видите, называют, во-первых, только видеоблогеров. Никаких там фейсбуков не называют. Пожалуйста, Анна, вот что вы скажете об этом опросе? Кого вы узнали в этих?
Ну, собственно, стендап-комики.
Стендап-комики.
Поперечный. Угу. Соболев. Ну, можно еще сказать и бьюти-блогеры, и по одежде Катя Клэп.
Угу.
Ну...
Ну, в общем...
В общем-то, ограничено такое
количество. То есть, опять же, из политики, из политических мы вычленяем Навального и Камикадзе. Так? То есть,
да.
Собственно, с чего мы и начинали. Всего-то их раз, два, три, четыре, вот, политический блогер, да? Момин, вы кого-то еще там?
Ну, и они выводят, точнее говоря, один из них выводит на улицы сотни, десятки тысяч людей. Но здесь не хватает в этом наборе, конечно, Амиран Сардаров, Дневник Хача, о котором я говорил ранее. Конечно, Дружко Шоу, это очень качественное шоу, это качественный очень ведущий. Вот, ну, пожалуй, все остальные, как бы, мне знакомы меньше, но я думаю, что этот круг будет расширяться, и я соглашусь с тем, что 80% это те блогеры, которые пишут не о политике. И эта доминанта, она будет, по-моему, еще долго.
Вот я снова обращусь к Евгению Гензину, потому что, Евгений, вы нам на этот вопрос, вас не было с нами с самого начала в эфире, вы не отвечали, а все-таки вот мы говорим о том, что как-то хочет власть, она не понимает, как приспособить этих блогеров к своим нуждам, но она это будет пытаться делать, уже объявлено. Политика продекларирована, молодежь затащить на участки, а как ее затащишь только с помощью блогеров. Мы прекрасно видели, как это пытается делать Comedy Club во время избирательной кампании. Их там какие-то там они записывают сюжеты маленькие, не сюжеты, они записывают межпрограммки. Там поддержку Путина, межпрограммки записывают, такие вот как бы шуточные. У вас пытаются приспособить под свои избирательные нужды? Вот у вас кампании сейчас начнутся, одна, вторая. Вы уже думайте о том, что с вами тоже могут так как-то вот...
С нами нормальные, вменяемые люди это уже прошли. Это уже считается, в принципе, моветон. Это уже настолько... В этом плане мы гораздо быстрее прошли и топовые блогеры или другие. Если так, то это делается гораздо тоньше. Но, в принципе, это настолько сшито белыми нитками, что у нас, я не знаю, насколько употребим этот термин, но это уже западло. То есть, в принципе, я считаю, что блогерская тема и использование блогеров в политических целях, это уже немножечко вчерашний день, потому что это уже не работает. Слишком благосфера, слишком она уже цинична, слишком это уже клака такая, которая слишком уже друг другу особо нет особого доверия. И те, кто, как говорят интернетным языком, зашкварился, а зашкварились в работе на какие-то силы достаточно большое число людей, то их уже вряд ли будут использовать. Остальные люди дорожат своей репутацией. Так что если это будет, это не будет носить массовый характер и очень какой-то тонкий хирургический. Но как явление, мне кажется, что Россия в этом плане, вот в этом как раз плане наивнее. То есть в этом плане мы быстрее прошли этот путь использования блогеров.
Смотрите, их можно понять. А как у них, какие варианты, как им достучаться до этой молодой аудитории? Вот они знают, что вот эту Сашу смотрят девочки там 16 лет, которые сегодня уже там получат право завтра голосовать, да? А как им-то туда попасть? Они вот это их медиумы, проводники в эту аудиторию. Их-то понять-то можно, мне кажется.
Я не понял, а что на блогерах свет клином сошелся? Как им достучаться до аудитории? Но это же смешно, да? Наивно говорить, наверное, какими реформами там заниматься, я не знаю, потратить деньги не на терзание им у нашей страны, а на подъем своей экономики, благодаря чему опять как бы начать контактировать гораздо больше и выгоднее с Западом, снять с повестки дня максимально, свалить нахрен там как бы с Крыма, высвободить ресурсы и так далее. Извините, что я все в одну кучу, но меня не интересует абсолютно, как российский мы опять перейдем в этот диспут. Я не хочу. Мне неинтересно, как стране-агрессору приручать ее блогеров. Простите, ничего личного.
Нет, это совершенно, это был вопрос в воздух, что у них в принципе нет никаких других возможностей. Это даже как бы риторический вопрос. Но я все поняла, что вообще-то думцам надо украинских блогеров приглашать российским, они все-таки научат чему-то их, может быть. На этом мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах «Радио Свободы».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.